الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Заключение перемирия и пункты соглашения. Курайшиты, понимавшие, что положение становится критическим, поспешили направить для заключения перемирия Сухейля ибн Амра, строго наказав ему следующее. Перемирие можно заключать лишь при условии, что в этом году он уедет от нас, чтобы арабы никогда не говорили, что он вошел в Мекку благодаря своей силе. Явившись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Сухейль бин Амр сказал: «Теперь ваше дело облегчилось. Ибо если курайшиты направили сюда этого человека, значит, они хотят мира».
Достаточно. Альхамдулилля. Вассалату вассалам на Расулилля. Ва аля алихи, ва сахбихи, ва ману аля амма ба'ад. Это пятый по счету урок или лекция по тематике Аль-Худайбия. На прошлом уроке мы упоминали те события, которые были связаны с распространением слухов об убийстве Усмана, радиаллаху анху, и о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал сподвижникам совершить присягу Байату Ридуан. Это присяга, которая является знаком и символом этого великого поколения, которое избрал Субхану ва Тааля Всевышний Аллах для великой миссии, и которые на деле показали свою готовность и свое усердие на этом пути. Когда курайшиты узнали об этой присяге, узнали о том, что ситуация накалена до предела, они поспешили отправить Сухейля ибн Амра, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему они отправили именно Сухейля ибн Амра? Известно, что этот человек отличался своей мудростью, своим разумом, пониманием вещей. Более того, он склонялся к многим постулатам, о которых говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому нет ничего удивительного, что этот человек принял ислам в последующих событиях. Однако, послав его, они сказали: «Ни в коем случае не прояви мягкости. Пускай в этом году ни пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ни его сподвижники не войдут в Мекку, дабы арабы не говорили, что он зашел силой». Сухейль ибн Амр, несомненно, понимал ту ответственность, которая на него возложена. Этот человек был в плену после битвы при Бадре. Он попал в плен. Этот человек понимал, с кем имеет дело. Но в то же время он не мог не исполнить того приказа, который был дан ему курайшитами. А именно, самый главный пункт этого предстоящего договора был в том, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ни в коем случае не зашел в Мекку в этом году. И это именно то, о чем говорит Аллах субхану ва тааля в своей книге: «Изджа'аля аллазина кафару фи кулубихиму аль-хамия». Хамият аль-джахилия. Аллах упоминает в суре Аль-Фатх это событие в аятах, которые мы читаем днем и ночью. И они будут читаться до конца времен, о том, как эти неверные сделали в своих сердцах, установили в этих сердцах своей груди аль-хамия, заносчивость и горделивость и высокомерие. Аллах субхану ва тааля не просто говорит, что они установили эту заносчивость. Он говорит: «Хамият аль-джахилия». То есть он упоминает это слово два раза. «Изджа'аля аллазина кафару фи кулубихиму аль-хамия». «Хамият аль-джахилия». Почему он упоминает два раза? Потому что хамия сама по себе бывает порицаемая и бывает одобряемое, как, например, в истории, которую приводит имам Бухари, когда Махкаль ибн Ясар, известный сподвижник, радиаллаху анху, узнал, что его зять, человек, который был женат на его сестре, развелся с его сестрой, и когда вышел срок айдда, опять посватался к ней, и его тоже одолела аль-хамия. То есть, как это? Человек имел право не разводиться с ней. У него был срок аль-айдда. Он не вернул ее. И потом делает хитба. Потом еще сватается. То есть, это не устроило этого сподвижника. И тогда были ниспосланы аяты, «Уэйза таллоктум ниса» и так далее. Если вы разводитесь с женами, которых Аллах Субхану Тааля упоминает, на дозволенность подобного. На дозволенность подобного. В том случае, если это не является третьим таляком. Человек может вернуть свою жену после первого таляка и после второго. То есть это слово «Аль-Хамия» приводится в достоверном сборнике Бухари. То же самое Саад ибн Убада, ради Аллаху Ангу, который был правителем ансаров. Его тоже, когда начали поносить и ругать одного из людей его племени, который был лицемером, его тоже взяла Аль-Хамия. Но Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не порицал его, потому что это было естественное, то, что бывает у людей, когда ругают твоего родственника. Даже если по праву ты можешь заступиться за него, потом осознать. Это бывает среди людей. Это является обычным делом. Однако Аллах Субхану Тааля говорит «Аль-Хамията хамията аль-джахилия». То есть он называет это заносчивость времен невежества. Именно эта заносчивость времен невежества и сделала этих неверных запрещающими верующим этот дом. Потому что ни их обычаи, ни их религия, ни обычаи арабов того времени не дозволяли делать подобное. Потому что никто не имеет права запрещать этот дом. Никто не имеет права запрещать этот дом тем, которые хотят совершить там поклонение. Однако курайшиты из-за этого аль-хамия, из-за этой заносчивости и горделивости запретили пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сделать и совершить эту умру. Как мы уже сказали, Сахль ибн Амр был послан именно с этой главной миссией, чтобы ни в коем случае пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не вошел в Мекку в этом году. Ни в коем случае. И они знали отношение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к этому человеку. Они знали, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относится к нему с некоторым уважением, потому что он является мудрым и понимающим ситуацию. И те события, которые произошли после, когда умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем, что люди были на краю вероотступничества. То есть большая часть мусульман были на краю вероотступничества. Если бы Аллах Субхану Тааля не укрепил их словами Абу Бакра в Медине. Когда он встал в Медине и сказал, тот, кто поклонялся Мухаммаду, поистине он умер, а тот, кто поклоняется Аллаху, поистине он жив и никогда не умрет. Эти слова укрепили мусульман. Также слова Сахля ибн Амра. Когда в Мекке услышали о смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они чуть было не впали в вероотступничество. Тогда он встал и сказал среди них, не будьте последними, кто принял эту религию, и первыми, кто откажется от нее. То есть он сказал великие слова. О мекканцы, не будьте последними, кто принял эту религию. На самом деле они были последними. Курайшиты были последними, кто принял религию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, лучшего из курайшитов. Не будьте последними, кто ее принял, и не будьте первыми, кто от нее отказался. Эти слова укрепили мекканцев. Поэтому во времена вероотступничества только три города остались на вере. Со всей Аравии только три города не вышли из ислама. Это Медина, это Мекка по причине этого человека, по причине Сухейля, и это Тайф. Эти три города остались в вере. Что же касается других городов, они впали в вероотступничество. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Кто-то сразу вернулся, а кто-то упорствовал в этом. Известно также, что Сухейль ибн Амр был одним из командиров во время битвы при Ярмуке. И имам Захаби упоминает, что есть мнение ученых, что он погиб именно при этой битве. Битве при Ярмуке, в Шаме. Как бы там ни было, это великий человек, который принял ислам. Его ислам стал хорошим, и он принес пользу огромным мусульманам. Когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, услышав о его приходе, сказал «Лакад сахуля амрукум». То есть, услышав его имя, Сухейль, Сухейль тот, кто является легким, облегчающим, он сказал, ваше дело стало легким. То есть мы договоримся, мы найдем общий язык с этим человеком. Отсюда ученые вывели полезный вывод, что разрешается тафауль. Что такое тафауль? Это хорошее предзнаменование. Когда человек слышит что-то хорошее, и он думает хорошо об Аллахе Субхану Тааля из этого услышанного. Например, если человек ищет какую-то вещь, ему говорят, вот тот, кто нашел такую-то вещь. Или если человек, например, готовится к экзаменам, говорят, вот тот, который преуспел в своем экзамене. Или если человека зовут, например, Сахль, легкий, или его зовут Раджих, и так далее, Наджих. То есть такие имена, которые предвещают благое, являются приятными. Все это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил. И это ему нравилось. Однако это ни в коем случае не говорит о том, что он веровал в какие-то суеверия. То есть то, что это имя ему нравится, или то, что какие-то слова ему нравятся, это не мешало ему что-то оставлять или что-то делать. Просто это название или это имя, или эти слова могли нравиться человеку, и это является сунной. Если человек слышит, что ему нравится, он должен радоваться этому. И здесь есть небольшой момент, который, к сожалению, распространен в наших странах. Люди берут книгу Аллаха и открывают в любом месте, в любой странице этой книги. Если хотят сделать какое-то дело, или у них родился ребенок, или перед свадьбой, и указывают на какое-то слово, якобы используя при этом тафауль, то есть хорошее предзнаменование. Указывают на какое-то слово, может быть, этим словом называют этого ребенка, или называют день этой свадьбы, и так далее. Все это не имеет никакого основания в шариате. Все это не имеет никакого основания в шариате. Однако то, что является тафаулем во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это когда он слышал что-то полезное, благое и радовался этому. Один человек пришел к нему и сказал, что его зовут Хазин или Хазин. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это имя является негативным, надо поменять его. Но он не захотел его поменять. Он сказал, это имя, которое мне дали родители, поэтому я останусь при нем. И один из его потомков, потомков этого человека, Саид ибн Мусаиб, был внуком этого человека. Он говорил поистине, это грусть, то есть слово хазин, от слова яхзану, хазина, грусть. Он говорил поистине, эта грусть не перестала быть в его потомстве. Эта грусть, эта печаль не перестала быть в потомстве этого человека. Сам Саид ибн Мусаиб был из этого потомства. Как бы там ни было, тематика тафауль, валь-тайяра, вашум, тематика большая, то есть те вопросы, которые касаются предзнаменований, каких-то суеверий, тематика большая, которая изучается в вероубеждении. Однако это лишь небольшое упоминание. Тайб. Дальше.
И после этого, как Сухейль пришел туда, они долго разговаривали и в конечном итоге договорились о том, что соглашение должно включать в себя следующие пункты. Во-первых, в этом году посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возвращается обратно и не входит в Мекку, а на следующий год мусульмане могут вступить в Мекку и оставаться в городе в течение 3 дней. Имея при себе только мечи в ножнах, а курайшиты никоим образом не станут препятствовать им.
Первый пункт, всего их 4, как мы наблюдаем в книге шейха Мубаракфури. Первый пункт – это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, возвращается в этом году и не заходит в Мекку. Этот пункт больше всего повлиял на сподвижников. То есть это самый, можно сказать, сильный удар был по некоторым сподвижникам, которые слышали от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что они войдут в Мекку, что они побреются или подстригутся, что они принесут свои жертвы. И когда они услышали об этом договоре, что они возвращаются в Медину, не совершив умру, это было для них ударом. Однако в этом аяте, в котором Аллах Субхану Тааля говорит, «Изджа'аля ллазина кафару фи кулубихиму л-хамия, хамията л-джахилия, ванзаля Аллаху сакинатаху аля расулихи ва аля л-му'минин». Обратите внимание, что касается неверных, у них была заносчивость времен джахилии. Что же касается пророка и верующих, Аллах Субхану Тааля ниспослал им сакина, ниспослал им спокойствие. То есть некоторые сподвижники, даже если и были удручены этим условием, большинство из них были спокойны, Аллах дал им спокойствие в их душах, несмотря на то несправедливое отношение по отношению к ним. И этим отличаются верующие во все времена. То есть не всегда, когда к верующим поступают несправедливо, они отвечают тем же. Не всегда они отвечают тем же. Порой следует протерпеть, вытерпеть, проявить усидчивость, проявить мудрость и не делать никаких действий. Потому что есть ситуации, когда результат этих действий более очевиден и более полезен, чем то, если бы он, например, ответил тем же. Поэтому Аллах, Субхану Тааля, когда упоминает заносчивость времен Джахили, он там же упоминает то спокойствие, которое он ниспослал своему пророку и верующим. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. То есть он предписал им и сделал для них близким «калимата таква» — слово единобожие. Слово единобожие, то есть то, что они подчиняются Аллаху и его посланнику и отстраняются от всего того, что является запрещенным. Отстраняются от всего того, что является запрещенным. Это и есть единобожие. Богобоязненность. Это и есть то, что является альбир, благочестие. И Аллах, Субхану Тааля, дал им это понимание и дал придерживаться этого слова так, как подобает. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. И они больше всего были достойны этого слова, слова богобоязненности. Дальше.
Во-вторых, военные действия между сторонами прекращаются на 10 лет, в течение которых людям гарантируется безопасность, и они не будут нападать друг на друга. В-третьих, любой из тех, кто пожелает заключить союз с Мухаммадом, может сделать это, и любой, кто пожелает заключить союз с курайшитами, может сделать это. А то племя, которое присоединится к любой из сторон, будет считаться ее составной частью, и любое враждебное действие против этих племен будет рассматриваться как враждебное действие против соответствующей стороны.
Достаточно. Что касается договора, десятилетнего договора, ученые разногласят, можно ли делать договор с неверными больше, чем 10 лет. Большинство ученых сказали, максимальный договор, который может быть между мусульманами и немусульманами, это 10 лет. Максимальный мирный договор. Это мнение большинства ученых. Однако часть ученых сказала, что если в этом есть польза, как шейх аль-Ислам, например, и другие сказали, что нету ничего страшного, если этот договор больше, чем 10 лет. Больше, чем 10 лет, если в этом есть польза. Что же касается третьего пункта, эти два племени, это Аль-Хузаа и Бану Бакр. Эти два племени со времен Джахилии, со времен древней Джахилии, то есть до нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они воевали. Между ними была кровная месть. Мы знаем, что арабы того времени воевали друг с другом по самым простейшим причинам. То есть кто-то у кого-то украл верблюда, или кто-то у кого-то увидел его женщину, или кто-то у кого-то услышал какой-то стих против себя и так далее. Все это могло стать причиной для войн, которые продолжались десятилетиями. Что и произошло с этими племенами. Бану Бакр и Аль-Хузаа воевали друг против друга довольно-таки долгое время. И когда этот договор был подписан, Аль-Хузаа стали союзниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что же касается Бану Бакр, они стали союзниками курайшитов. Здесь не совсем понятно в том, что прочитано, вопрос того, могли ли они, эти два племени, воевать между собой. То есть, если они между собой воюют, нарушает ли это договор, который был оговорен пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, с курайшитами? Конечно же, нет. То есть, если два эти племени воюют между собой, договор не нарушается. Однако, если курайшиты помогли бы Бану Бакр против Аль-Хузаа, то это было бы нарушением договора. Также, если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, со своими сподвижниками помог Аль-Хузаа против Бану Бакр, это тоже было бы нарушением договора. То есть здесь в этом третьем пункте не совсем понятно, не до конца понятно, ну, потому что эта книга является кратким сборником по Сирии, поэтому не до конца понятна суть этого договора. Суть именно в том, о чем мы сейчас говорим. То есть если они воевали между собой, не было проблем. Это не нарушало никакого договора. Однако если кто-то из сторон курайшиты, либо же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, помогал одной из этих сторон или одному из этих племен, то это нарушало договор. Что, в принципе, и произошло. То есть мы будем изучать, иншаллаху тааля, как это произошло, каким способом курайшиты нарушили этот договор. Дальше.
В-четвертых, того из курайшитов, кто приведет к Мухаммаду без разрешения своего покровителя, иначе говоря, сбежит от них, он вернет им. А того из находившихся вместе с Мухаммадом, кто придет к курайшитам, сбежав от него, ему возвращать не будут.
Достаточно. Это четвертый пункт несомненно, является пунктом несправедливым. В основе своей он должен быть обратным. То есть, если смотреть по шариатским законам, он должен быть обратным. Тот, кто бежит от курайшитов и принимает ислам, его ни в коем случае нельзя отдавать многобожникам, потому что он стал верующим. А тот, кто выходит из веры среди мусульман и бежит к курайшитам, его в обязательном порядке надо вернуть, дабы наказать его. Потому что если не будет наказания для вероотступников, то религия станет игрой, в которой играются люди. Однако в этом пункте все поставлено наоборот. Все поставлено наоборот. То есть он настолько притеснил права этой религии, права мусульман, права нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, настолько это стало ударом для мусульман, что мы увидим в том, что мы будем изучать далее, те результаты, которые были в этом пункте. Однако на самом деле в этом пункте была огромная мудрость. В этом пункте, в этом тезисе, который они упомянули и который они согласовали с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, была огромная мудрость. И мы узнаем, что они сами попросили аннулировать этот пункт. То есть этот пункт, который внешне выглядит против мусульман, как это могут сказать любые люди, молодежь, как сегодня смотрит на многие вещи, которые происходят, когда большие ученые, когда предводители исламского призыва где-то с чем-то договариваются, где-то находят какой-то компромисс для общего блага. Внешне это можно назвать несправедливым, унижением, как этот пункт. Однако на самом деле он несет огромное благо. Он принес огромное благо мусульманам, о котором мы будем говорить, иншаллаху тааля, в последующем. Дальше.
После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подозвал к себе Али, да будет довольным Аллах, чтобы он записывал и продиктовал ему следующее. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмилляхир рахманир рахим. Услышав это, Сухейль сказал: «Что касается Ар-Рахмана, то клянусь Аллахом, я не знаю, что это такое. Пиши: с именем Твоим, о Аллах, бисмик Аллахумма». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел Али, да будет довольным Аллах, написать так, а потом продиктовал. Вот на каких условиях заключает мир Мухаммад, посланник Аллаха. Тут Сухейль сказал: «Клянусь Аллахом, если бы мы знали точно, что ты посланник Аллаха, то не стали бы ни мешать тебе достичь Каабы, ни сражаться с тобой. Пиши же Мухаммад бин Абдуллах». На это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, поистине я посланник Аллаха, даже если вы и не верите мне». И велел Али, да будет довольным Аллах, написать «Мухаммад бин Абдуллах», а слова «посланник Аллаха» стереть. Однако Али, да будет довольным Аллах, отказался стирать эти слова, и тогда их собственноручно стер сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. После этого соглашение дописали до конца, а когда перемирие было заключено, к нему присоединились и племя Хузаа, ставшее союзником хашимитов, еще при жизни Абдул-Мутталиба, на что мы уже указывали в начале книги. А теперь заключившие союз с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве подтверждения их старого союза. Что же касается племени Бану-Бакр, то оно заключило союз с курайшитами.
Достаточно. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позвал Али, радиаллаху анху, дабы он записал этот договор. Понятно, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был умиян, то есть он не умел ни читать, ни писать. И здесь многие переводчики ошибаются, когда пишут, что он был неграмотным. Это вопиющая ошибка. Как можно назвать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, неграмотным, который был самым знающим из людей, самым мудрым из них? Однако он не умел читать и писать. По той мудрости, которую желал Аллах, субхану ва тааля, от этого. Потому как если бы он умел читать и писать, его могли бы обвинить курайшиты, что он берет эти знания с книг других религий, что он переписывает их, что он читает их и так далее. Однако они знали, что он не умеет ни читать, ни писать, поэтому в основе своей этого обвинения и не было. Даже если были некоторые частные высказывания некоторых частных лиц, но в общем это обвинение было слабым. Это обвинение по отношению к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было слабым, потому как все знали о том, что он не умеет ни читать, ни писать. Однако называть его неграмотным — это является вопиющей ошибкой. Это большая ошибка, на которую следует всегда обращать внимание. Далее он сказал, Али ради Аллаху Ану, чтобы он записывал. Обратите внимание, что он зовет Али ради Аллаху Ану, потому что это один из самых близких сподвижников к нему. Это его двоюродный брат, это его зять, это первый юноша, который принял ислам, первый свободный юноша, который принял ислам, это его праведный халиф, который после его смерти займет его место после Абу Бакра, Умра и Усмана, ради Аллаху Анхум Аджмаин. Известно, что Али, ради Аллаху Анху, написал этот договор. И его копию написал Мухаммад ибн Маслама. Понятно, что договор должен иметь копию, которую забрали курайшиты. Мухаммад ибн Маслама, о котором мы говорили не раз, это тот человек, который был назван Мухаммад, один из пяти, который в джагилии был назван Мухаммад. То есть в джагилии только пять человек были названы этим именем. Из них наш пророк, саллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ибн Маслама и трое остальных. Почему они называли этим именем? Потому что они знали, что будет пророк, которого будет звать Мухаммад. Поэтому они называли своих детей, ожидая, что, может быть, Аллах Субхану Тааля сделает этого ребенка пророком. Из этих пяти только наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ибн Абдилля, Аль-Кураши, Аль-Хашими, он был избран Всевышним Аллахом Субхану Тааля. Как бы там ни было, Мухаммад ибн Маслама был великим сподвижником, который написал копию этого договора, которая была отдана курайшитам. Далее мы видим, как они говорят, если бы мы знали, кто такой Ар-Рахман, Всемилостивый. Пиши бисмика Аллахумма, с твоим именем у Аллах. То есть они утверждали, что они не знали этого имени, имя Ар-Рахман. И это является ложью. И ученые языка, ученые лингвистики и поэзии доказали, что во времена джагилии это имя имело место. Во времена джагилии это имя имело место. И это упоминается имя в некоторых поэмах и стихах. И нет сомнения, что все это так или иначе указывает на их высокомерие. На их высокомерие. Однако пророк Саусен принял это. И он сказал, напишите «Бисмика Аллахумма». Нету проблем. «С твоим именем, у Аллах». Затем они придрались к словам посланника Аллаха. «Если бы мы знали, что ты посланник Аллаха, мы бы не воевали с тобой. Мы бы не запрещали тебе этот дом». Тогда пророк Саусен приказал поменять на Мухаммад ибн Абдилля, на его имя, имя его отца. Но Али, ради Аллаху Ангу, отказался слушаться его, отказался стирать слово посланника Аллаха. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не стал спорить с ним. И это выход, который он показал людям, которые хотят спорить. Даже если в истине, которые не понимают результатов и того, к чему ведет это действие, не надо с ними спорить. Он сказал, покажи мне, где это место. Когда он ему показал, он сам стер. То есть он не стал устраивать из этого проблему, ругать Али при этих людях, как совершили бы, наверное, многие из нас. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, покажи мне это место, и сам стер. Поэтому предводитель мусульман должен показывать пример. Не спорить с людьми, не заниматься опровержениями, где надо и где не надо, не заниматься какими-то ненужными разговорами. Он должен делать то, что является полезным, то, что является правильным. Он показывает пример. Как это сделал пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Он взял и сам удалил это слово. Удалил посланник Аллаха. И именно это стало испытанием Али, ради Аллаху Анху. Когда уже после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у него была проблема с жителями Шама, и во время договора, когда он сказал, что он правитель мусульман, они ему сказали, если бы мы знали, что ты правитель мусульман, мы не бы воевали с тобой. То есть за то, что он ослушался пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его постигло то же самое. То же испытание постигло Али, ради Аллаху Анху. Когда он написал, что он правитель мусульман, договаривается с жителями Шама, они ему также ответили. Если бы мы признавали тебя правителем мусульман, мы бы с тобой не воевали. Ему пришлось убрать эти слова и написать «Али ибн Аби Талиб». Это договор между Али ибн Аби Талибом и жителями Шама. Поэтому любое ослушание Аллаха и его посланника чревато последствиями. И в этом мире, и в следующем. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал ему, он отказался. Он отказался сделать приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя его отказ многим из нас кажется великолепным. Как это он? Как он стерет слова посланника Аллаха? Однако, если Аллах и его посланник приказывают, у нас нет выбора. Мы не следуем эмоциям, мы следуем откровению. Мы следуем откровению. Поэтому Али, ради Аллаху Анху, был испытан этим же. Был испытан этим же. На этом завершим наш сегодняшний урок. Аллаху Аалям. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад. وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.